Ближайшие полчаса в подкасте слышали новости, анализ самых заметных событий и тенденций в России и мире. В студии Илья Харламов, Евгений Майструк. Женя, здравствуй.
Здравствуй, Илья.
По скайпу первый заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин. Дмитрий Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Если нет возражений, давайте начнем с Беларуси. Сергей Шойгу, глава Минобороны России, прибыл в Минск. Значит, как мы знаем, будут проводиться учения «Славянское братство-2020», ну или 2020. И хотелось бы вас спросить, вот насколько эти учения сейчас актуальны, или же это плановые учения, или какие-то экстренные? Но учитывая заявление Александра Лукашенко, что натовские танки лязгают на границе с Белоруссией, Александр Григорьевич не устает повторять, что некая военная угроза с Запада исходит.
Надо понимать так, что военно-техническое сотрудничество, союзнические отношения между Россией и Республикой Беларусь не прерывались, они продолжаются, и все плановые мероприятия, включая военные учения, они проводились и проводятся в плановом режиме. Что касается действительно заявлений Александра Григорьевича Лукашенко, законно избранного президента, напомню, и никакого другого в Беларуси нету, то действительно Александр Григорьевич здесь не лукавит, что страны Запада пытаются оказать давление, напрямую вмешиваются во внутренние дела Республики Беларусь. И, конечно, опасения по поводу того, что на западной границе Белоруссии развертываются дополнительные воинские контингенты стран НАТО, они имеют под собой серьезные основания. Но еще раз подчеркну, что, конечно же, учения, которые проводятся совместно с вооруженными силами Российской Федерации, они проводятся в рамках соглашений между Россией и Белоруссией по ЭДКБ, и они носят плановый характер. С нашей стороны-то как раз никто оружием не бряцает. И повлиять на позицию Александра Григорьевича, повлиять на позицию России аналогичными мерами со стороны стран НАТО, конечно же, невозможно. Мы ни от чего не отказываемся, все идет в плановом порядке, и визит нашего министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу в Минск – это плановый визит.
И, кстати говоря, я так понимаю, и в октябре учение «Нерушимое братство-2020» тоже плановое, да? Там еще будут принимать участие другие страны СНГ, такие
абсолютно
как
так
Армения
и есть.
Казахстан. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Федорович, вот раз уж вы Александра Григорьевича ну как-то рассматриваете, и мы рассматриваем внимательно, ну невозможно не спросить вас о его последнем заявлении, буквально свежем, о том, что Соединенные Штаты готовили события в Беларуси 10 лет. Скажите, пожалуйста, в чем это заключалась подготовка, на ваш взгляд?
На мой взгляд, действия стран Запада и, конечно же, в первую очередь Соединенных Штатов Америки, а также их сателлитов из стран Западной Европы, они заключаются в первую очередь в поддержке тех активистов и неправительственных организаций, которые развернули бурную деятельность в странах бывшего СССР, в республиках, входивших когда-то в Советский Союз. Это неправительственные фонды, это различные общественные движения, в первую очередь националистические. Это поддержка любых форм активности, которая может быть пригодна для смены законно избранной власти и для установления марионеточных режимов в бывших странах Советского Блока, да и вообще в целом в странах Восточной Европы, которые входили, в частности, в Варшавский договор. Это практика оранжевых революций, это практика мягкой силы. Она была, есть и сохраняется в неизменном виде на протяжении десятилетий. Она приносит свои результаты. Мы видим, что происходило в Грузии. Мы видим, что происходило и происходит на Украине. И в данном случае украинский сценарий, который произошел 7 лет назад, начался 7 лет назад, он мог произойти и в Белоруссии. И во всяком случае действия стран Запада были на это направлены. При помощи поддержки сначала якобы мирных, а потом уже совсем не мирных протестов, массовых выступлений. Но готовилось это, естественно, заранее. Это и, еще раз подчеркну, через деятельность различных неправительственных, некоммерческих организаций, которые работали на Запад, работали в их интересах, на их гранты. И в конечном итоге все это привело к тому, что люди вышли на улицы. При этом логики и какого-то здравого смысла в аргументах протестующих зачастую просто нет. Когда им говорят, у вас закроются предприятия, вы останетесь без работы. Они говорят, мы хотим свободы. Ну, позвольте, у вас проходят выборы. Вы свободны в выборе места жительства, свобода передвижения. И у белорусов действительно, наверное, у немногих из бывших стран Советского Союза, из бывших республик Советского Союза, действительно, отечество от Бреста до Камчатки, до Чукотки. И это на самом деле для них открыт рынок труда, для них открыто единое экономическое пространство вместе с Россией, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном. Но, как мы видим, деятельность западных стран, она направлена совсем на другое. Отрыв очередной республики от России, от всех объединений, которые создавали бывшие республики Советского Союза, и в конечном итоге остановка предприятий, которые являются конкурентами западных производителей, крупной промышленности в первую очередь, деградация науки, деградация жителей, населения. То, что мы, к сожалению великому, видим, что делают с братским для нас украинским народом.
Дмитрий Федорович, если можно, да, вот тему эту закругляй, просто я спрошу коротко. А вот Светлана Тихановская, находящаяся сейчас не на территории Беларуси, значит, заявила о том, что Александру Григорьевичу будет гарантирована безопасность, если он уйдет по-человечески. Ну, я так понимаю, Александр Григорьевич же не будет реагировать на подобное высказывание.
Слушайте, ну а как можно серьезно реагировать? Я, может быть, сейчас немножко грубое сравнение приведу. Как можно реагировать на заявление, простите, куклы-марионетки, которая пытается говорить от имени актера, который ей управляет? Знаете, как в той самой песне. Куклы так ему послушны, что мы верим простодушно, что кукла может говорить. Говорить-то она может, но никакой юридической значимости и ничего абсолютно за этими словами не стоит. Она транслирует чужие предложения. И она не обладает никаким статусом ни внутри республики, ни на международной арене. Кто бы там ни говорил в Литве или Польше, что они ее там признают как избранного президента, она таковым не является. Поэтому что бы она ни говорила, какие гарантии ему не давала, это пустой звук.
Пустой звук. Давайте к Алексею Навальному, к европейской реакции. Дело в том, что выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, бывшая
глава
Минобороны Германии. Да, ну, достаточно бывшая.
Ключевое слово, да.
Ну, бывшая глава Минобороны, но нынешняя глава Европейской комиссии, Еврокомиссии. Ну, так вот, она достаточно жестко заявила о том, что отравление Алексея Навального, это я буквально цитирую, при помощи химического вещества, это не разовый случай, это типичное проявление поведения России на мировой арене. И, в общем, никакой газопровод или газопровод, Женя, все время...
Газопровод, да.
Сначала сказал правильно.
Обращайся, да.
Обращайся еще. Газопровод ничего не изменит. Ну вот, собственно, и в Кремле есть реакция о том, что «Северный поток-2» — это не политический проект, а чисто коммерческий, не надо политизировать. Ну вот, что значит эти слова госпожи фон дер Ляйен и... Свидетельствует это ли о том, что какие-то большие санкционные меры грядут в отношении России со стороны Европы?
Вы знаете, пугать нас какими-то санкционными мерами, На самом деле это уже какая-то затертая пластинка.
Кстати, извините, пожалуйста, Урсула фон дер Ляйен, это в продолжении. Она заявляет о том, что Еврокомиссия разработает аналог акта Магнитского, но, видимо, это будет акт Навального.
Пусть заявляет. Пусть разработает. И вот понимаете, мы, на мой взгляд, зачастую придаем вот подобного рода заявлениям чрезмерно важное значение и начинаем их обсуждать, как будто у нас других тем нету.
Нет, ну понимаете, это сейчас... не последний человек, это глава Европейской комиссии заявила. Хорошо. В общем, она, видимо, все 27 стран представляет.
Скажите, пожалуйста, она обладает какими-то полномочиями по воздействию или по указанию для российских органов власти?
Нет, для европейских она имеет, а все-таки с Европы хотелось бы какие-то здравые отношения сохранить.
Я вам смогу сказать. То, что она заявила, не обладает, простите меня, силой закона для той же Германии, потому что... Как мы видим, в Германии есть дискуссия, и там есть органы власти, которые решают те или иные вопросы, ну, в рамках, так сказать, тех полномочий, которые не переданы на Еврокомиссию. И поэтому заявление одного единственного, даже высокопоставленного европейского чиновника о санкциях, заявление о том, что Северный поток должен быть остановлен, это не более чем заявление.
Дмитрий Федорович, вот позвольте
Германии,
немного...
Я продолжу, извините, пожалуйста. В Германии все прекрасно понимают, что отказ от более дешевого российского газа в пользу дорогого американского газа нанесет экономике Германии и иных стран Европы. А Германия, напомню, это локомотив европейской экономики, один из локомотивов. После того, как из Евросоюза окончательно уже выйдет Великобритания. После того, как, если не состоится реализация проекта «Северный поток», поверьте, все прекрасно понимают, в первую очередь европейский бизнес, в первую очередь германский бизнес и германские политики здравомыслящие, а может и все вообще, о том, что такой ущерб и такой удар будет нанесен экономике не только Германии, но и всей Европе, что они с ним едва ли справятся в самое ближайшее время. И просто так взять и заместить российский газ американским, для них это будет равнозначно выстрелу самим себе в ногу. Понимаете?
И, конечно, Дмитрий Федорович, мы ежедневно одни и те же слова слышим, но позвольте немного
они испытывают мощнейшее давление со стороны Америки. Да, конечно, испытывают. Я еще более того... Хочу напомнить, что на территории ФРГ находится несколько десятков тысяч американских солдат на военных базах. Хотят они этого или не хотят, это тоже инструмент определенного давления. Конечно, они находятся между молотом и наковальней. Между тем, что экономику нужно развивать, а без российского газа его развивать не можно, и между тем, что на них давят американцы, которые просто решают свои коммерческие задачи. Они продвигают свой газ. А для этого надо, так сказать, им запретить покупать газ российский, что абсолютно невыгодно ни Германии, ни в конечном счете Европе. Поэтому к таким заявлениям надо относиться соответственно.
Да дело не в заявлении по Северному потоку 2. Ну, позвольте же задать вам вопрос уже наконец-то. Давай. Потому что речь о чем идет Урсула фон дер Ляйен, что сказала? Дело даже не в Северном потоке 2, а в том, что отравление российского оппозиционера, как она говорит, Алексея Навального, это типичное проявление поведения России, понимаете? Вот что, дело, вот что там с газом, мы все знаем уже, да, Германии невыгодно. Дело в том, что главный человек в Европейской комиссии заявляет, что это типичное поведение для России на мировой арене.
Но она, главная, не первая в Европе, да, она не первая, кто заявляла подобное. Видимо, какие-то комплексные меры.
Что такое типичное проявление поведения России на мировой арене? Вот на это надо реагировать. А с чего это вдруг типичное? Никаких новостей по поводу того, кроме того, что Навальный встал с кроватки, я пока не видел. Да? Что это за типичное проявление поведения России? Вот как на это реагировать, а не как на газ? Вот в чем вопрос.
Скажите, пожалуйста, как вы вы бы посоветовали отреагировать на абсолютно недоказанное, абсолютно ничем не обоснованное, абсолютно русофобское, антироссийское заявление, которое, в общем, не факт, что в Брюсселе-то и написано. Понимаете? Вот, сказала. У нее есть какие-то для этого основания, кроме того, что на них давят Соединенные Штаты и говорят им, так сказать, что делать. Брюссельские бюрократы, простите меня, они давным-давно уже оторваны от реальных интересов стран Евросоюза, от реальных интересов жителей Европы.
Они, давайте мы к реальным...
Они абсолютно преследуют другие цели. Поэтому это заявление о том, что там абсолютно антироссийское, абсолютно недоказанное, абсолютно провокационное, оно и воспринимается нами как пустой звук. Вы меня, конечно, извините за вот...
Дмитрий Федорович, если вы позволите, у нас еще есть пара тем... Да, есть пара тем и 10 минут времени. Давайте вот к практическим тогда интересам граждан обратимся. А именно, в СМИ, ну не будем конкретное издание называть, ну достаточно авторитетное, рассказывается о том, что в Минфине некое, значит, секретное или там закрытое, так сформулируем более корректно, совещание прошло, на котором было принято решение, ну или во всяком случае рассматривался вопрос о резком повышении со следующего года налога. Ну, скажем, на добычу удобрений, на добычу руд и, возможно, изменение льгот для нефтяников. Но не в пользу, я так понимаю, нефтяников. Хотя они, в общем, акцизами, налогами тоже обложены, как известно, довольно серьезно. И все это призвано каким-то образом компенсировать бюджетные траты на борьбу с пандемией коронавируса. Как вы считаете, действительно ли будут перетряхивать налоговые правила для бизнеса, для промышленности, для экономики, чтобы вот эти пробелы в бюджете компенсировать?
Я, наверное, все-таки не буду комментировать то, что якобы обсуждалось ли, у меня нет такой информации, в Министерстве финансов, и какие предложения там делались для того, чтобы увеличить доходную часть российского бюджета. Потому что до тех пор, пока это не поступило в Государственную Думу в виде законопроекта с конкретными цифрами, я думаю, что обсуждать, ну, мне как депутату Государственной Думы, наверное, было бы некорректно. Тем более, что, ну, разговор — это разговор, понимаете? А конкретная реализация того или иного плана, она начинается с того момента, когда данный законопроект сначала поступает на рассмотрение комиссии по законопроектной работе в правительстве, а потом поступает в Государственную Думу. И вот тогда начинается конкретика.
Давайте о конкретике. Но, насколько я понимаю, вот Минфин предложил уже, Жень, правильно я понимаю, повысить акцизы на сигареты на 20%, чтобы как раз компенсировать бюджетные расходы.
И надо смотреть цифры, я вам честно скажу.
Почему? 20% потому, что... цифра есть.
Подождите, эта цифра, увеличение акциза на 20%, она ни вам, ни мне в настоящий момент ни о чем не говорит. По одной простой причине. Надо смотреть, а сколько хотят получить в абсолютных цифрах, сколько миллиардов рублей или больше, может быть, так сказать, и уже смотреть, насколько пополнится российский бюджет, федеральный бюджет от указанного увеличения. Кроме того, без всякого сомнения, должны быть просчитаны иные риски от увеличения любой ставки налога. Это первое. Второе, о чем я хотел бы напомнить, что неоднократно в озвучивалось самое главное – требования со стороны бизнеса, ну хотя бы на какое-то время, так сказать, стабилизировать налоговую систему, сделать ее, ну, более-менее, так сказать, прогнозируемой на среднесрочную перспективу.
Этого бы очень хотелось. Вот, Дмитрий Федорович, по поводу
стабилизации. Я прекрасно понимаю, что возникают такие ситуации, которые связаны... Слышно меня? Значит, возникают такие ситуации, которые связаны с, ну, непредвиденными расходами. То, что произошло сейчас, когда доходы стали снижаться, а расходы были существенно увеличены, эти расходы носят необходимый срочный непредвиденный характер. Но для этого у нас есть соответствующие резервы, которые могут быть использованы для того, чтобы, с одной стороны, обеспечить выполнение всех бюджетных обязательств, с другой стороны, увеличить расходы для поддержки тех наших сограждан, для поддержки, которые нуждаются в помощи, для поддержки бизнеса, что и было сделано в этом году. Без всякого сомнения, и резервы, и источники у нашего бюджета соответствующие есть. Поэтому обсуждать повышение, допустим, тех же самых ставок на табак нужно с абсолютными цифрами на руках. Сколько дополнительно, по мнению тех, кто предлагает эту меру, это принесет российскому бюджету? Сопоставить увеличенные расходы и ту сумму, которую предполагается дополнительно взыскать.
Мы еще успеем. Дмитрий Федорович, у нас еще одна тема осталась. Дмитрий Федорович, простите. Простите, да, простите, еще одна тема, мы не можем ее не обсудить. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что отменены результаты выборов, которые совсем недавно прошли, региональных, на 4 участках в разных регионах России, там Краснодарский край, Липецкая область. Ну, а в целом она же говорила, что, в общем, очень прозрачные такие выборы прошли. Хотя, ну, некоторые наблюдатели считают, что как раз они, наоборот, были непрозрачные. Вот эти 3 дня, которые отведены на голосование, припоминают, да, так сказать, ну, разные точки зрения есть, в том числе критические. Но при этом не можем не упомянуть, что все представители партии «Единая Россия», значит, заняли губернаторские кресла, да, некоторые с очень большими процентами, там, и за 80, и, по-моему, даже за 90 есть. Вот как эти результаты соотносятся с рейтингом «Единой России»? Кстати, каков сейчас рейтинг? Может, нас немножко просветите?
Если мы говорим о результатах «Единой России», то по всем выдвинутым претендентам на занятие выборных должностей «Единая Россия» победила в 80% случаев. Mm-hmm. Это раз. Средний, ну, скажем так, рейтинг по партспискам, ну, в первую очередь, законодательные собрания регионов, то там эта цифра в районе 50%. Это абсолютно такой стабильный, очень позитивный результат. Я немножечко вас поправлю по части губернаторского корпуса. Действительно, практически всех кандидатов на высшие должности в субъектах «Единая Россия» либо выдвинула, либо непосредственно поддержала, потому что там были еще и самовыдвиженцы. Но мы помним, что избрался Олег Николаев, который получил, кстати, очень большой процент, значит, на своих выборах, и который стал, соответственно, губернатором, представитель «Справедливой России».
А, это вот единственное.
И, да, там... В Смоленской области, mm-hmm. я продолжу, значит, победил, и уже не первый раз.
Ну, Островский.
Занял должность Алексей Островский,
ЛДПР.
Представитель ЛДПР. Поэтому говорить об абсолютной монополии на губернаторской
должности
со стороны «Единой России» тоже, конечно, не приходится. Это правда. Теперь, что касается, собственно, самого процесса голосования. Критики 3 дней говорят, что это непрозрачно, непонятно, хотя не привели ни одного нормального аргумента, где, собственно, они не могут получить информацию о том, что происходило, как, значит, хранились бюллетени каждую ночь. А это, напомню, были сейф-пакеты, которые были под охраной, которые были под круглосуточным видеонаблюдением. Все 3 дня работали сотни тысяч избирателей и членов, наблюдателей и членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Было заявлено 237 тысяч наблюдателей и членов комиссий. Работали, ну, во всяком случае, по состоянию на 13 сентября, это официальные данные Центризбиркома, которые были озвучены, 205 тысяч наблюдателей по всей стране. Плюс, напомню, были наблюдатели не только от партии кандидатов, были наблюдатели от общественной палаты, которые точно так же смотрели. К сожалению, были многочисленные провокации.
У нас 20 секунд, Дмитрий Федорович.
Со стороны так называемых журналистов, которые пытались вести себя, двух изданий, которые пытались вести себя как наблюдатели, лезли, мешали и устраивали скандалы. Но, простите, это не показатель. на волеизъявления граждан и на, при подведении итогов ничего не повлияло. Несколько участков были отменены. Это обычная практика. Эксцесс исполнителя, это называется.
Это подкаст «Слышали новость». Мы благодарим за ответы на наши вопросы первого заместителя председателя Комитета по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы Дмитрия Вяткина. Дмитрий Федорович, спасибо.